Эта сессия посвящена тому, как делать кроссплатформенную мобильную разработку. Если посмотреть на название ее, то мы упоминаем технологию, которая называется Cordova. Так вот, большая часть презентаций мы как раз будем говорить именно о Cordova. Но также мы более детально поговорим о некоторых других способах разработки мобильных приложений при помощи Office 365 и его API. Так. Во-первых, мне кажется, это очень интересная тема сама по себе. Вот на этих конференциях, в принципе, когда мы обсуждали, например, в прошлом году, они не назывались саммит Office 365, он назывался Office 365 «Зажжем». Ignite. Мы действительно совмещаем вот наши большие конференции TechEd, SharePoint, Exchange. Мы совмещаем их вместе в одну большую, огромную конференцию, которая будет называться Ignite, то есть «Зажжем». Именно поэтому вот как раз мы поменяли название этой конференции с Ignite на Office 365. Но в прошлом году, когда я выступал на Ignite, у нас была мобильная сессия, которая была посвящена Office 365. И знаете что? И 100% презентации пришло вот на этом телефоне. Просто мне любопытно, кто использует в этой комнате Windows Phone? Отлично! Кто использует iPhone в этой комнате? Несколько? А Android кто использует? А у кого такой старомодный такой телефончик, может быть, какая-то ракушка, знаете, раскладушка у кого-нибудь есть, нет? Так вот. Это совсем меня очень вдохновляет, потому что мы не просто говорим о Windows Phone, потому что, наверное, Microsoft наивно полагал в прошлом, думая вот, что только эта платформа действительно требует внимания. Мы действительно как бы поменяли наш взгляд. Наш новый директор компании, наш новый CEO действительно старается биться в том, что наши сервисы доступны на любом мобильном устройстве, любого мобильного работника. И действительно, это действительно вот очень большая такая составляющая Office 365, потому что мы хотим, чтобы мобильные люди, которые работают на мобильных устройствах, действительно могли им пользоваться, неважно, какие устройства они используют. И на сегодняшних сессиях, конечно же, мы поговорим и детально о Microsoft, более детально, но и о универсальных приложениях, которые работают и на телефонах, и на планшетах. Непосредственно на этой сессии как раз мы углубимся в то, как разрабатывать для разных платформ, на универсальных платформах. Поэтому я принес Mac, поиграем, как я смогу связать Office 365 с iPhone. Также мы посмотрим и на Android. К счастью, мне не нужно брать Mac для разработки на Android. Так вот. Также я хотел спросить, кто разрабатывал здесь нативные мобильные приложения? Кто здесь разрабатывал такие приложения? Когда я говорю нативные, приложение, которое устанавливается на устройство. Наверное, большинство из вас, наверное, веб-контент какой-то делали, который можно посмотреть на мобильном устройстве. Но эта сессия именно посвящена вот разработке с использованием то, что называется вот нативного приложения. Да. Так вот, видите, вот эти шаги, о которых я сегодня поговорю. Добавлю несколько здесь еще элементов, если у нас останется на это время. Итак, мы сначала поговорим о том, что же такое Cordova. Мы поговорим о том, как мы разрабатываем при помощи Cordova Apps. Мы поговорим о том, как Cordova работает с Office 365. Так что мы много проведем времени без офиса, на самом деле. А потом посмотрим, как его добавлять в наши проекты Cordova. Затем мы посмотрим, может быть, на то, как мы добавляем некоторые элементы, которые мы делали вчера, если вы видели наши сессии по Angular, по Bootstrap и так далее. Потому что, конечно же, там есть определенные специфические структурные элементы, которые вам понадобятся в ваших проектах для того, чтобы поддерживать некоторые из этих фреймворков. Так вот, прежде чем мы начнем, также мы постараемся покрыть, я покажу, конечно же, специфические SDK какие-то штуки. Если у нас есть для Android SDK, для Office 365 у нас будет, кстати говоря, скоро SDK для iOS. Сегодня, вот на сегодняшний день, нету, но тем не менее, вы по-прежнему можете разрабатывать для iOS, и я покажу, как это делать, как это работает. И также мы посмотрим на некоторые другие технологии, специфически определенные технологии, которые мне помогают строить, делать приложение один раз, но разворачивать его на любое устройство. Кто-нибудь в аудитории работал с Cordova вообще когда-нибудь? Кто-нибудь знает, что такое Cordova? Окей, храбрые вы, что пришли на сегодняшнюю сессию. И мне кажется, это довольно здорово. Поэтому давайте посмотрим, на что же такое Кордова. Так, идея, которая стоит за Кордовой, состоит в том, что большинство устройств сегодня, в принципе, обладают довольно продвинутыми браузерами. На самом деле, довольно много они могут сделать. То есть, если говорить об HTML5, 5 сегодня я могу геолокации с GPS получать на этом устройстве. Я могу использовать камеру. Я могу делать действительно продвинутые вещи. Только если говорить о веб-разработке. Мне не нужно знать ничего более специфического об этих устройствах. Так вот, и мы на самом деле называем гибридным приложением. То есть это мобильное приложение, которое разрабатывается, используя HTML5, CSS и JavaScript. Тем не менее, это не будет веб-страницы, это не будет какая-то штука, вот, куда пользователю нужно заходить через браузер, набирать адрес и так далее. Это можно будет инсталлировать непосредственно на устройство. То есть, когда пользователь заходит в свое приложение, он видит приложение, в списке своего приложения, он дотрагивается до него. И они никогда не поймут, никогда не узнают, что это просто окно браузера. Но что мы на самом деле делаем? Мы своего рода, не знаю, как даже это вот точно перевести. Мы такой вот киоск такой представим. То есть, не знаю, вы подходили когда-нибудь к киоску, вот в аэропорту, например. Может быть, чтобы пройти, вот как бы, получить свой посадочный талон получить. А, прошу прощения, вот такой вот не киоск, а такой автомат, когда вы получаете как бы свой посадочный талон в аэропорту. Вот вы подходите, это вообще-то компьютер, там работает Windows, но вы не можете как-то зайти в вот этот Windows, как бы не можете там что-то делать. То есть вы такой киоск, это такой автомат, который завязан на один экран. То есть, понимаете, таким образом мы завязываем пользователя на те странички, которые мы вот разработали, мы сделали, и мы не позволяем им куда-то переместиться за пределы этой зоны. Они должны оставаться на данных страницах. За пределами этого мы на самом деле развернем HTML5 файлы на устройство вместо сервера. Что это значит? Таким образом, нам мы не всегда не боясь, что приложение может быть не всегда быть связано с интернетом. У нас очень глубокое метро, например, здесь в Москве, да. Я не знаю, как у вас там принимает телефон внизу. Лучше, чем в Нью-Йорке, да? Окей, круто. Тем не менее, даже если это веб-контент, так как он же существует на устройстве, его можно использовать, даже если я не связан с интернетом. Таким образом, если я, например, как бы получу запрос к сервисам, которыми я могу связаться, тогда, может быть, не все сработает, но на это мы посмотрим. Так вот, все будет работать внутри браузера. Так вот, Cordova — это open-source технология, технология, разработанная Apache. И в конечном итоге это... В конечном итоге у каждого устройства есть какие-то специфические свойства подсоединяться, вот, например, к тому, чтобы получить камеру, получить доступ к камере, получить доступ к геолокации, через браузер различные элементы операционной системы подцепить. И Cordova, она добавляет такой вот абстрактный слой в это все. Что она позволяет сделать? Она позволяет... Вот, не нужно разрабатывать для каждого устройства. Это как jQuery, очень похоже. Если вы знаете, что такое jQuery, JavaScript, на самом деле, в общем, он действительно отличается немножко в каждом браузере. И jQuery — это вот одна из таких первичных вообще преимуществ этой штуки, состоит в том, что я могу просто написать скрипт вот один раз, и jQuery, на самом деле, все специфические, относящиеся к браузеру детали обрабатывает. И Cordova делает примерно то же самое. Мне не нужно делать ничего особенного, относящегося к какой-то специфической платформе. Cordova все это обработает для меня сама. Опять же, никто не поднимал руки, когда я спрашивал, кто слышал о Cordova. Тем не менее, конечно же, есть очень много дополнительных, более продвинутых технологий, которые являются надстройками на Cordova. В основе в них находится Cordova. Так вот, PhoneGap. Кто-нибудь слышал про PhoneGap? Это гораздо более популярная штука. PhoneGap на самом деле построен на основании Cordova. AppBuilder, наверное, вы знаете, TaylorRack. Да, они очень много контроллеров делают, которые вы можете использовать в различных приложениях. Так вот. Итак. Microsoft сохраняет совместимость для Cordova. То есть все основные мобильные провайдеры, они поддерживают по-своему, каждый поддерживает Cordova. Когда я это говорю, например, я имею в виду, что если я хочу, например, сделать мое Cordova приложение, я хочу его протестировать на Windows Phone, Microsoft помогает вот где-то связанность построить между Windows Phone и моей разработкой. Также они делают инструментарий, если хочу, например, в Visual Studio что-то разрабатывать. Поэтому мы будем использовать Visual, потому что будем использовать Visual Studio для того, чтобы делать эти приложения Cordova. Мы всю эту интеграцию Visual Studio мы предоставляем. Это позволяет делать дебагинг, использовать различные эмуляторы, различные устройства. Все это можно использовать из одного места. И таким образом это позволяет нам строить iOS-приложения, Android-приложения, Windows Phone-приложения и приложения для Windows Store. Предупреждаю вас, тем не менее, что установка Cordova устанавливает также кучу дополнительных вещей на ваш, большое количество дополнительных элементов на ваш компьютер, то есть Java. Я объясню, почему он использует Java. Дальше вам будет установлено Windows 8.1. Вам нужно ли Windows Server 2012 R2? Вам необходим Update 2 для Windows Phone SDK? И, конечно же, есть такая штука, которая называется Multi-Device Hybrid Apps для Visual Studio. И в слайдах есть ссылки на это все, поэтому легко можете найти эти элементы. Но, тем не менее, это большой набор приложений, которые добавятся на ваш компьютер. Просто не забывайте о том, что вам нужно несколько элементов для того, чтобы разрабатывать на Cordova. Итак, давайте поговорим о разработке. Если вы устанавливаете вот все эти элементы, вы установили ваш компьютер для того, чтобы работать на Cordova и делать приложение, вы обнаружите, что есть специальный шаблон для создания Cordova приложений. И на самом деле, если посмотреть сюда... О, прошу прощения. Он находится в разделе JavaScript. Большинство из вас, наверное, гораздо лучше знают, как обратиться к C-Sharp или Visual Basic. Кто-нибудь работает на Visual Basic здесь в аудитории? Отлично. Так или иначе, у вас будет опция JavaScript в этом списке, и вы видите штуку, которая называется Multi-Device Hybrid Apps. И, соответственно, там будет такая пустая Cordova, такой пустой Cordova шаблон, из которого вы начинаете строить свое приложение. Когда вы выбираете, это просто вот такой начальный проект, в котором уже есть несколько основных вещей, которые помогут вам начать работу. Он будет себя включать, если посмотрите вот сюда, такие вещи, как Platform Override. Это такие вещи, вот такие библиотеки Cordova, которые помогают нам спрятать вот специфические какие-то элементы, относящиеся к тому или иному устройству. И все эти Cordova скрипты уже автоматически там находятся. Более того, то есть в итоге получаете JavaScript файл, с которого вы начинаете, видите index.js, видите расширение файла. Также у вас есть CSS файл, с которого вы можете начинать работу. Если мы начинаем с нового шаблона, это очень довольно, почему мы автоматически не включим какие-то более современные способы создания TypeScript'ов? Для тех, кто не знает, что такое TypeScript, ну, представьте, что это JavaScript, который как-то уже закомпилирован. То есть валидированный для компилятора скрипт. Я полагаю, что... Первая причина, по которой мы так сделали, конечно же, вы можете добавить TypeScript сюда, но TypeScript — это специфические технологии, которые относятся к Microsoft. Мы разработали TypeScript. И я полагаю, что если мы стараемся действительно вот это решение сделать для более широкого спектра разработчиков. Да, я на самом деле передам вот эти ваши мысли. Наверное, должна быть возможность получить сюда дополнительные варианты шаблонов, в которых будет включен TypeScript. Итак, теперь вы можете использовать NuGet для того, чтобы добавить какие-то дополнительные вещи, например, дополнительные библиотеки различных типов, фреймворки, технологии. Это все можно сделать здесь. Так что здесь нет даже таких вещей, как jQuery. Вам нужно вручную добавить это самостоятельно к проекту. И мы посмотрим на примеры потом. Вот что здорово. Используя этот шаблон, вы можете в ваших руках получить все возможности для дебагинга. Например, что вы хотите сделать? Вы выбираете платформу, вы видите, что у меня есть список платформ здесь, где я могу выбрать Android, iOS и так далее. Я могу выбрать любую из этих первичных платформ. Здесь есть крупнейшие три игрока на рынке, в общем-то, вот они представлены здесь. После выбора платформы, на которой я хочу делать дебагинг, я затем выбираю дополнительные опции касательно того, как я буду делать дебагинг. Я могу дебагить, используя эмуляторы, или если у меня есть непосредственно устройство, да, и устройство это поддерживает, то я могу сделать дебагинг на устройстве. То есть у меня есть несколько опций относительно дебагинга при помощи картовы. Таким образом, можно здесь обратить внимание, что у меня здесь несколько есть опций. Я также упомянул, что когда вы устанавливаете вот все это, оно действительно добавит Chrome и Java на ваш компьютер, если у вас, конечно, не установлены. Если у вас не установлены, то, в общем-то, очевидно, что дополнительного ничего вам никто ставить не будет. Причина здесь в том, что Apache на самом деле предоставляет внутрибраузерную приложение для тестирования внутри браузера, простите, внутри Хрома. То есть это все работает на Хроме и буквально позволяет вам тестировать ваше приложение полностью внутри Хрома. И то есть запускает такой Java Applet, да, который все это работает. То есть представьте себе эмулятор в браузере, и вы можете выбрать свое устройство, вы можете выбрать точный тип устройства, вы можете здесь видеть, вот здесь несколько опций для Android, я могу выбрать Galaxy, могу Nexus выбрать, я могу посмотреть Nexus 7 таблет на планшет, или могу непосредственно использовать настоящий непосредственно эмулятор Android, если я хочу. Также мы добавляем эмулятор Android. Я полагаю, что эмуляторы Android на самом деле очень-очень медленные. Cordova на самом деле, она в первый раз, когда запускается, она довольно медленно работает, но затем становится гораздо лучше. Также самый лучший опыт дебагинга, как раз если говорить о дебагинге приложения Cordova, самый лучший опыт у меня был в браузере. Мы называем это Apache Ripple эмулятор. Вы это увидите. Так вот, это пример Ripple в браузере. Вы видите, как я зашел в Chrome, и в данной ситуации я могу, как и в большинстве эмуляторов, например, посмотрите, если вы когда-нибудь работали с эмуляторами телефона, вы знаете, как это работает. Обычно у вас есть набор инструментов, потому что если я, например, пытаюсь тестировать что-то, что использует, например, место геолокации устройства, или я хочу, например, протестировать что-то, что требует использования камеры. Вот понятно, что эмулятор представляет вам набор инструментов, чтобы сделать такую поддельную локацию, да, или поддельную камеру, использовать какую-то камеру на вашем компьютере, например, в качестве камеры телефона. И вы видите, у меня здесь несколько различных опций устройства. Я могу выбрать геолокацию, я могу запустить ивенты, если я хочу, например, если я хочу разрабатывать, например, на основании предположения, что у кого-то есть, например, покрытие сотовое или доступ к сотовым данным, то я могу эти ивенты запустить и протестировать мое приложение полностью в браузере, прежде чем я его непосредственно уже отправлю в магазин. Для Windows телефона вам нужно использовать эмулятор или Windows Phone, конечно же. Мы не поддерживаем. И мы не работали с Apache, на самом деле, для того, чтобы добавить их наши эмуляторы к ним в Ripple. То есть вы не можете делать дебагинг Windows Phone внутри браузера. Именно поэтому я упомянул, что вам, конечно же, нужен Windows Phone SDK, чтобы вы могли дебагить на этой платформе в том числе. Конечно же, есть эмулятор, который вы можете использовать, или если у вас есть Windows Phone, вы можете дебагить на нем. Это довольно просто, все состоит в том, чтобы выбрать как бы пункт меню, в общем-то, да и все. Итак, давайте создадим просто очень простое маленькое кодовое приложение и немножко дебагинг на нем поделаем.
Открываю здесь Visual Studio и создаю новый проект. И под JavaScript видите Application Multi-Device Hybrid, и здесь у меня есть шаблончик Cordova. Я хочу посылаю это в папочку Delete, потому что я не собираюсь держать это в системе, потом сотру. Давайте назовем это Summit Cordova Sample. Итак, мы создаем, достаточно быстро все создается. Видите, пустой проект. Можем кое-что сюда добавить. Здесь есть два файла JavaScript, есть индекс, есть дополнительные вещи. Есть, видите, мы видим папочка Merges, где вы можете указать ту систему, которую вы хотите использовать, ту платформу, которую вы хотите использовать. Посмотрим в jQuery и увидим package. Так, распаковываем, посмотрим. Это jQuery. Инсталируем это в наше приложение. И я делаю быстрый референс. Это наша индексная страница, стартовая страница для всех проектов Cordova. Делаю быструю ссылку на jQuery. А в нашем индексном файле, вот в файле index.js, здесь уже кое-что есть, очень похоже на jQuery. Это все ожидает для того, чтобы приложение было готово. Тут уже вся подготовительная работа сделана, и вам нужно просто указать устройство, на котором вы собираетесь это использовать. Например, компоненты, которые вы собираетесь использовать на этом устройстве, также следует указать, например, GPS. И здесь вы видите, написано, что Cordova заложена, можно начинать инициализацию. И я здесь сейчас быстренько что-нибудь наберу. Пишу, например, данные и какие-то стринги, какие-то строки здесь указываю. Россия, Соединенные Штаты. А Китай? Да, супердержавы, понятно. И что мы здесь сейчас быстренько сделаем? Вывожу на экран, создаем переменную HTML, и для каждой из них делаю вот такие. Сейчас выстроим HTML string. Добавлять div. Конечно, в jQuery можно это лучше написать, но тем не менее. Сейчас покажу также и компонент дебаггинга. И, наконец, куда-то это надо все поместить. И давайте присвоим div-у ID. Назовем тест. И внутри этого мы вставим HTML, да. Все закодировано, вбито в код страны. И, может быть, у нас что-нибудь из этого и получится. Если и E равно России. И давайте сделаем это жирным шрифтом. И я говорю, что это будет Android. Но здесь есть выбор платформ, Windows Phone, iOS. Но я видел, что просто большинство из вас использует именно Android, поэтому давайте мы и попробуем это на Android. И я выбираю тип устройства, который мы собираемся это использовать, и делаю Go. Поехали. Первый раз, когда вы загружаете Ripple, и видите, это загружается через Chrome, первая загрузка требует достаточно много времени, примерно минуту. Но мы увидим это на устройстве. Я смогу поменять ориентацию устройства с горизонтальной, вертикальную и так далее. И попробуем поиграть с этим. И в этот момент, что мы делаем? Мы в конечном итоге посылаем то, что мы создали, в эмулятор. Мы можем перейти на стартовую страницу и увидеть иконку этого приложения. Несколько раз в течение загрузки вы можете получить предупреждение, warning, что скрипт слишком долго загружается, ну, потому что слишком много происходит разных событий на компьютере, поэтому надо просто ждать. И больше ничего. Ждем. Еще несколько секундочек. Но когда все это получится, что я хочу здесь сделать? Давайте я вот сюда сделаю здесь breakpoint, да. Ну вот, смотрите, что получилось. Видите, даже нету дебага. Просто выгрузила приложение на устройство. Так это будет выглядеть. Здесь Россия, Раша, видите, таким жирным шрифтом, остальные обычным шрифтом. Давайте проведем дебагинг этим. Здесь, если мы используем Ripple, здесь есть особенность. Если вы, например, хотите осуществить дебагинг дважды, то надо сделать следующее. Сейчас я ничего нового не делаю, я возвращаюсь в Visual Studio, нажимаю Play еще раз, и посмотрите, как быстро все подгрузилось. Очень быстро, моментально. Ну, смотрите, давайте еще раз попробуем. И делаю быстрый рефреш. И здесь я могу посмотреть на наши данные. Видите, получается раскладочка такая удобная. Можно добавить новый параметр. Мы получаем маленькое окошко здесь, Immediate Window. Ну, давайте Японию туда подпишем, включим. Тоже супердержавы. Это будет по 4-м номерам. Вот, пожалуйста. И вы видите, что мы на лету можем вносить изменения. Это очень простое веб-приложение, которое нативно устанавливается туда, куда вы хотите. Ну, я не могу что-то еще больше сделать. Это простенькое приложение, но тем не менее можно из этого построить пользовательский интерфейс. И это будет выглядеть просто как нормальная обычная веб-страница. Но все меняется, и мы говорили об этом, что, например, в случае Facebook, когда разрабатывалось приложение Facebook для Android или Apple, то произошло много изменений, и многие вещи, само устройство нативно поддерживается, и поэтому производительность увеличается просто из-за того, что мы можем поменять некоторые строчки в коде. Итак, вот это Ripple, так он работает. Мы могу выбрать разные ивенты, разные события. Могу привязать это, скажем, с тестированием. Могу установить геолокацию. Могу осуществлять очень много вещей, которые привязаны именно к устройству. Поменять, скажем, connectivity, это будет LTE, 3G, 4G, тут гибкость очень большая. Или включая изменение ориентации устройства в ваших руках с вертикальной на горизонтальной, наоборот. Что еще в Ripple есть? Я уже закрыл. Я не хочу терять время теперь в восстанавливать Ripple, потому что очень долго восстанавливается. Давайте вернемся в нашу презентацию. Приоттачить дебаггер к чему? Я еще не пробовал приоттачить дебаггер. Очевидно, Visual Studio, у вас здесь есть опция приоттачить к процессу. Я полагаю, что это, подозреваю, что это не удастся. Ну, может быть, придется что-то сделать дважды. Ну, и не спрашивайте меня, почему именно так это. Почему надо делать дважды. Ну, просто любопытно. Кто-нибудь присутствовал на сессиях Office 365? Буквально 5 минут, чтобы освежать вашу информацию относительно Office 365. Это, в общем-то, приложение очень простое, очень похоже на «Здравствуй, мир», «Кордова». Тем не менее, давайте обновим, освежим вашу информацию. Ну, Identity Provider в офисе 365 – это активная директория. Это директория, которая работает в Windows Azure. Кто-нибудь работал с ATFS? Какие-то люди работают. ATFS позволяет мне, когда я вхожу в офис 365, мне позволяет переносить туда, собственно, мою страницу логина моей компании. То есть все установки сохранятся. И, собственно, когда вы используете 365 офис, есть такая вещь, которая называется Directory Sync. Вы синхронизируете все активные директории, которые находятся у вас в компании, с директориями в хабе. И используйте это как клауд-пользователи, даже если вы используете как ADS. Почему мы рассматриваем положения, которые привязаны к офису 365? Потому что все идет через одного и того же identity provider. Вот есть пользователь, есть приложение, и они между собой взаимодействуют через сервисы офиса 365. Если вы не были никогда в этой активной директории, это одна ситуация. Но здесь есть дополнительные компоненты, которые вам надо знать, называются приложения, applications. Итак, к счастью, вам даже и не нужно идти в активные директории, чтобы это сделать. Мы решили использовать Wizard, который называется Connected Service Wizard. Вы либо с утра посещали сессию в этой зале, или это было вчера вечером. Может быть, вы уже видели концепцию Add Connected Services. Я захожу в проект, делаю «Добавить» и перехожу «Connected Service». И выхожу в «Wizard». И мне говорят, кого вы хотите подсоединить к этому сервису, какие рода сервисы вы хотите подключить в этом пакете сервисов, какого рода разрешения раздать. И это не просто сервис, это еще и уровень разрешений. Я говорю, например, что приложение должно идти в Connect to Exchange, это может быть контакты или почта, и мы позволяем читать такого рода данные, вносить в них изменения, переписывать, что мы позволяем, какого рода авторитет мы даем пользователю. Ну, вот посмотрите, как это делается в Кордове, например, доступ, возможности писать для контактов, а также писать и посылать почту. После того, как я это сделал, это подсоединиться к моему проекту Cardo в качестве клиентских библиотек. И видите, AD Graph. Сейчас я помогу вам расшифровать это, сократить. Это Active Directory Graph Azure. Именно это означает. Первая буква это относится к Azure. Активные директории в облаке. Есть библиотека для Exchange, есть SharePoint, есть утилиты, есть Office 365. Библиотека аутентификации для библиотек. Все это автоматически вносится в ваш проект. И здесь добавляются сеттинги из файла settings.js. Здесь очень много референсов. Посмотрите, семь вещей, которые имеют такого рода референсы. И все это находится в одном файле, и таким образом они подкачиваются из одного файла. То есть этот файл организует библиотеки. Если сюда вот посмотреть, все, чем он занимается, он просматривает список скрипт-файла и добавляет строку за строку, если таковое необходимо именно в этом. Функция этой команды, смотрите, заголовок документа и так далее. Здесь еще есть функция, которая помогает вам улучшить аутентификацию. Ну, например, я хочу разговаривать с сервисами. Мы должны убедиться в том, что вы правильно залогинились. И здесь нужно убедиться, где находится локация, где вы делаете логин, логин Windows.net. Отсюда я могу начинать использовать библиотеки JavaScript. Давайте я выделю наиболее важные из них для вас. Если мы говорим об офисе 365, здесь Exchange, SharePoint с расширением JS, естественно. Именно эти библиотеки вы хотите использовать для того, чтобы помещать данные в Office 365. И в этом случае мы рассматриваем операции, к которым относим эти скриптовые библиотеки. Сегодня утро вы видели библиотеку CDSCH. И здесь вы видите properties, которые относятся к контактам, вы можете их редактировать, стирать, добавлять и так далее. То же самое, что по ивентам, по событиям. У вас тоже целый набор команд, которые вы можете исполнять. Ну, например, Ричард уезжает на целую неделю, что мне делать? И я все это помещаю в свой календарь. Дальше.
И это, в общем-то, весь код, который мне нужен для того, чтобы производить такого рода операции. Мы уже видели большую часть этого на самом деле. Мы видели, как это происходит на устройстве. Это одна из таких вещей, которая уже была там, когда мы создали наши кардовые, на самом деле. Вот все ли загружено, все ли готово непосредственно для того, чтобы использовать какие-то скрипты. Так вот, после того, как я это сделал, я могу на самом деле просто быстро обратиться к контексту и сказать, например, мне нужно получить доступ, токен доступа. Наверное, вы слышали, что основной способ для того, чтобы сделать, чтобы это не было в Office 365, это ECOV. И когда мы говорим о ECOV, мы как раз говорим о токенах доступа. Это такой пароль, привязанный к приложению, который мы используем для того, чтобы получать данные. И, в общем-то, для этого здесь и находится это. Как же вы, наверное, заметили, что в данной ситуации, вот на телефоне, нас перенаправили к форме логина, на самом деле. Вот эта библиотека скриптов, на самом деле, все это для нас обрабатывает. Мне не нужно иметь локацию, например, окна, мне не нужно делать какое-то перенаправление. Все это работает абсолютно автоматически для меня, и все это как раз вот в этой библиотеке запечатано. Таким образом, здесь у меня есть токен доступа, и затем я инициализирую клиент Exchange. с этим токеном доступа, и затем я запрашиваю как раз go get мои контакты, my contacts, и как бы для меня это все случится. И затем я печатаю команду get contacts, и когда это заканчивается, я смогу выполнить то, что называется функция callback. То есть в итоге как бы я прохожу как бы как по зацикленно вокруг каждого контакта, и это выходит на экран. То есть представьте приложение, с которым мы начали. Это было довольно скучное, никакое приложение, просто какие-то странные, закодированные жестко с Россией болдом написанные. Мы можем это поменять, и теперь это не статические данные, это теперь динамические данные из офиса 365. Таким образом, вот процесс, через который мы проходим, вы логинитесь, необходимо авторизировать приложение, логин здесь не все, необходимо убедиться в том, что пользователь знает, что вы не просто вот логинитесь в Office 365, нет, вы логинитесь в приложение, которое использует Office 365, таким образом вы получите информацию, вот приложение, которое пытается получить доступ к вашим данным, и вот пермишены, которые требует приложение. И когда это сделаю, когда я нажимаю на ОК, я могу на самом деле получить свой список контактов. Вот видите, то есть все это приложение просто показывает список контактов. Давайте это сделаем, давайте посмотрим, можем ли мы модифицировать наше приложение таким образом, чтобы оно могло показывать список этих контактов и вместо статического списка стран, который у нас был. Я хотел вас предупредить, вот если вы были на первой сессии сегодня утром, когда мы знакомились с API Exchange, на самом деле там сейчас происходит процесс обновления некоторых как раз вот API в Exchange. И как раз мы предвкушаем как бы TechEd на следующей неделе вот в этом контексте. То есть, конечно, есть очень большая вероятность, что все это, в общем-то, для нас сейчас не сработает. Тем не менее, я вас уверяю, что проекты GitHub, они будут обновляться, как только они будут финализированы и апгрейд этих API. Но мы, конечно, попробуем. Утром сегодня это не работало, но, может быть, сейчас уже все функционирует. Так вот, наш проект перед нами. Я ничего здесь не буду менять. Через несколько мгновений мы это сделаем. И я хочу просто правой кнопкой кликнуть на проект. Здесь нужно выбрать «Добавить Connected Service». И я приближу здесь, чтобы вы на самом деле видели. «Добавить Connected Service». Так вот, вы видите, что вот наш Connected Service в меню «Add» — «Добавить». Сначала вам нужно зарегистрировать приложение. То есть вы здесь кликаете на гиперссылку, и вам потребуется залогиниться в вашу активную директорию Azure. Если у вас нет аккаунта на Azure, то ранее сегодня была сессия, мне кажется. Первая сегодня, сегодня утром был как раз, мне кажется, не уверен. И на самом деле там мы прошли подробно то, как все это установить, но тем не менее у меня есть аккаунт в Ажуре. И вот я залогинился, и теперь у меня есть возможность выбрать пермишены, которые я задам для этого приложения. Вот выводят мои варианты, и в данной ситуации я выбираю контакты. И здесь я предлагаю прочитать список контактов пользователей. Я хочу добавить одну дополнительную опцию здесь, важную на самом деле. Если вы когда-нибудь добавляете эти пермишены, некоторые из планшетов шаблонов сделают это автоматически, но это конкретно этого не делает. Так вот, вам нужна эта опция для того, чтобы построить, создать приложение. Enable sign-on. Если вы не позволите вашим пользователям залогиниться, то действительно сложновато им будет как-то пройти аутентификацию, правильно ведь? Поэтому опция должна быть выбрана обязательно, чтобы вот Enable Sign-On был запущен, и это теперь позволит нам возможность действительно создавать приложение и позволить пользователям логиниться в это приложение. Так вот, я выбираю ОК, и уже несколько элементов добавляются в мой проект. Сейчас, видите, все добавляется, несколько библиотек. Готово. И я теперь могу посмотреть, что же было добавлено. И добавилась, на самом деле, вся вот эта папка как раз из сервисов. То есть, видите, довольно много здесь всего. У меня есть разные библиотеки. И, конечно же, важное здесь — это настройки, которые все это вместе совмещают. Так вот, я выбираю настройки, и вы можете видеть здесь все вот эти референсы ко всем этим скриптам, которые я добавлял. Все это, конечно же, было бы очень раздражительно, если бы мне нужно было все эти референсы вот для каждого из них в свой JavaScript добавлять. Я не хочу делать это вручную, конечно же. Вместо этого я добавляю просто один референс. Сделаем source out to services, Office 365, настройки, settings.javascript. Так вот, если мне нужно запустить приложение без того, чтобы делать, чтобы это ни было, по крайней мере, у нас есть ссылки на все библиотеки JavaScript, которые нам нужны для того, чтобы непосредственно сервисы вызывать. Но сейчас мы никаких запросов не делаем, поэтому, в общем-то, приложение ничего делать не будем. Так, давайте выведем это на следующий уровень и попробуем использовать некоторые из этих вещей. Что здесь еще здорово мы видим, что здесь добавляем, так это маленький helper, так же маленький readme файл. Он помогает пройти через процесс непосредственно потребления некоторых сервисов, которые уже здесь присутствуют. Так вот, мы кликаем на этот readme, и вы видите, он дает нам пример, например, говорит, вам нужно добавить вот этот референс, который мы уже сделали на самом деле. Нужно также добавить некоторую общую информацию о том, как вам необходимо аутентифицироваться. Давайте вот просто этот блок кода отсюда скопируем. И давайте его вставим вот непосредственно здесь вот, где мы работали и хардкодили некоторые вещи. Сейчас дайте я выделю это и новый блок кода сюда вставим, для того, чтобы аутентифицироваться. Вы видите, что мы получаем в итоге контекст аутентификации Office 365, и я прошу токен ID вместе с этим. Я получаю свой токен ID. И после того, как я получу свой токен ID, я хочу на самом деле в этой ситуации как раз ивенты получить. Мы это попробуем. Мне необходимо поменять permission. Я включу здесь, выберу connected service. И я поменяю permission. Выберу календарь. И дам доступ read как бы к элементам календаря. И в итоге мы получаем информацию обо всех разных ивентах, событиях в календаре. И в итоге он выходит, делает логаут в конце. Так вот, в этот момент мы можем, на самом деле, пройти и запустить это, и просто посредством добавления этого на нашу страницу, что мы увидим, это когда непосредственно программа дойдет, берется до этого кода, она перенаправит нас на страницу логина к Office 365 непосредственно в активную директорию. Это, вернее, этот логин осуществляет активную директорию Azure. Также в readme файле можно найти, видите, образец такой чистой аутентификации. То есть, видите, здесь пару примеров есть того, как можно аутентифицироваться, например, получить календарь, доступ к календарю, вот доступ к... Для тех, кто не видел, например, вот видите, graph.windows.net, это входная точка API для активной директории Azure. Поэтому, если вы хотите, например, LDAP посмотреть, не знаю, все вы знаете, что такое LDAP-запрос, это как запросы в активной директории, на самом деле. Я хочу сделать запрос к активной директории и скажу, дайте мне, пожалуйста, номер всех сотрудников, которые находятся в Санкт-Петербурге. И я могу это сделать. Я могу сделать этот номер при помощи вот такой входной точки, endpoint. graph.news.net. Видите, здесь несколько есть образцов того, как что-то можно сделать. И вместо того, чтобы запустить ивент, здесь я на самом деле сделаю что-то немножко другое. Я хочу вернуться к своему слайду, я хочу сделать контакты взять, потому что мне кажется, это будет немножко лучше сработает просто. Хочу просто приблизиться и убедиться в том, что я делаю все правильно. Итак, мы запускаем client.me.contacts, get contacts, и сделаем потом fetch. То есть client.me.contacts. Давайте на это посмотрим. client.me. Я затем выполню команду get contacts. И мы должны в итоге получить контакты. В этот момент я могу на самом деле взять наш вот здесь loop. Весь этот блок я на самом деле даже скопирую. И вставим его здесь и начнем его использовать. То есть мы пройдем через каждый контакт здесь. Я избавлюсь от нашего маленького здесь лишнего кусочка. Ну и, например, я хочу получить как бы given name. Хочу имя еще отобразить. Лучше фамилию возьмем лучше. Заглавный, да. Давайте попробуем. Не хочу ждать Ripple, поэтому на самом деле запустим на Windows Phone, просто потому что это будет быстрее. Я использую эмулятор вместо устройства. Вы увидите, что это значительно быстрее даже без эмулятора. Эмулятор запускается сам по себе довольно быстро. Эмуляторы Android, конечно же, тоже по-своему медленные. И главная причина поэтому этого я объясню. Хотя, подождите, сейчас на следующей теме лучше об этом поговорим. Итак, наверное, вы видели, вот как наша очень быстро страничка появилась. Но она непосредственно перенаправила нас куда нужно. И это должна быть форма логина. Вот она, видите, нужно немножко больше времени для того, чтобы страничка появилась. Я сейчас залогинюсь здесь. Мне не нужно делать эту форму, да, она автоматически появилась. Вы видите, здесь нет никакого конкретного браузера, нельзя поменять адрес этой страницы, опять же, Cordova. Вот этот фреймворк, он как-то все это скрывает специально для нас. И сейчас Windows он покажет вам мой пароль, но я здесь немножко пожульничаю. Итак, мы залогинились. Следующий шаг должен нас перекинуть на страничку, которая попросит нас авторизировать наше приложение для специфических пермишенов, которые ей даны. Давайте спокойно потерпим. Итак, нужно пару секунд для того, чтобы загрузиться. Не уверен, по какой-то причине эмулятор Windows Phone использует то, что называется виртуальная сеть для своей работы. И по какой причине это сегодня работает очень медленно. Обычно это работает быстро. Может, потому что я связываюсь туда-сюда. Может, потому что я послал запрос в США, на самом деле. Поэтому так медленно работает. Обратите внимание, что эмулятор на самом деле не прикреплен. Мы не поддерживаем дебаггинг на Windows Phone, вы можете только тестировать и разворачивать ваше приложение. Ripple, на самом деле, в браузерной версии, на самом деле, лучше для дебаггинга, если вы хотите какие-то переменные поменять, например. Но, конечно же, вы по-прежнему можете тестировать на Windows Phone, на эмуляторе Windows Phone. Еще подождем немножечко, попробуем еще раз. Если нет, то продолжу, потому что, конечно, я хочу показать еще несколько вещей. Ага. Давайте залогинимся. Давайте секундочку подождем, пока он подсоединится. Итак. Как вы видите, теперь нам выдано название нашего приложения и три пермишена, которые мы дали. Три пермишена мы им дали. Читать календарь, read контакты и возможность логиниться. И это вы видите в списке. Я говорю на ОК. И что должно случиться, когда я нажимаю на ОК? Мы должны вот переместиться на эту линию кода. То есть мы сейчас должны получить ID-токен, и после того, как я его получу, у нас будет возможность делать API-запросы в Exchange или SharePoint и любой другой сервис, который нам нужен. Вот где я не очень уверен, сработает ли это или нет, но, тем не менее, давайте попытаемся. Наверное, немножко здесь подождать. Не знаю, почему так медленно все работает. Давай еще секунд 10 подождем, если не сработает, то продолжим. Ваше положение готово. Вот оно готово данные мне предоставить. А это может быть даже хорошо. Это значит, что мы на самом деле получили данные. Просто мне, наверное... Давайте это сделаем. Алерт сработает. Алерт сработает в Кордове. Попробуем еще раз, не последний, потому что, как раз все обновления API закончились. Давайте подождем. Заметили, что мне нужно было логиниться снова, кстати говоря, залогинен, и все это в кэше. Я думал, это был JSON, но это не JSON. Да, конечно. К сожалению, не слышу вопрос. Не могу перевести, прошу прощения. Опять же, поэтому есть библиотеки, которые я делал для вас. И совершенно верно, я не использую чистый REST здесь. Вопрос был в том... Да, вы могли бы, просто вы должны использовать экзекьютор для запросов. Каждая платформа обладает каким-то своим собственным кросс-доменной работой. Да, у нас есть request executor, который здесь можно использовать, конечно, тоже. В эту ситуацию я на самом деле я все обобщаю в свой API. В наш API, прости. На самом деле это не JSON, мне кажется. Наверное, все это на экран, на самом деле, вывести вместо алерта. Потому что мне логин снова не нужно будет. Но запускается. Наверное, я хочу запустить своего рода какой-то индикатор ожидания, да, но здесь вы можете увидеть, что данные, которые я получил, я вижу себя в списке контактов, видите? Все данные, все контакты, фамилии здесь в списке, я вижу дни рождения и так далее. Так что, видите, вот насколько просто связать Office 365 и его API. Так у меня были определенные проблемы, у меня нет полностью подготовленной следующей демо-презентации, но о чем я хочу поговорить далее. Вот сейчас мы все это связали, давайте попробуем какие-нибудь другие технологии, о которых мы уже говорили сегодня. Один из них был Angular. Не знаю, кто ли посещал ли мою сессию по Angular вчера, но Angular действительно очень популярная клиентская лаборатория, библиотека, которая позволяет вам очень быстро выставлять природные вещи. На сессии Angular мы сделали музыкальный каталог, на самом деле, и загрузили туда немножко музыки. Я полагаю, что я попробую сделать примерно такое же приложение, как приложение Cordova, на Cordova. Что вам нужно для этого сделать? Нужно, во-первых, построить Cordova приложение, прямо вообще Angular. Angular в данной ситуации, если вы были на сессии вчера, его суть состоит в том, чтобы создать вот, модель как бы просмотра. Это приложение с одной страницы, вы никогда не переключаетесь с этой страницы, просто различные виды отображения, различные views туда подгружаете, разные объекты туда добавляете. Вы все нужно положить в папку app. То есть не нужно как-то переименовывать эту папку, должна называться app, и никак иначе. Видите, вот моя структура папок, у меня есть папка app, И внутри этой папки я вижу некоторые мои как раз виды просмотра, views, и я вижу определенную логику, элементы управления, дефолтные страницы скриптов, некоторые сервисы. И я полагаю, что я как раз вот сейчас более подробно вам покажу, как это могло бы выглядеть.
У меня вот мое приложение, и давайте посмотрим, как это будет работать. Итак, запускаем. Вот мой музыкальный каталог SharePoint. Конечно, он мог бы выглядеть посимпатичнее, но тем не менее это не так важно. Я меняю view. Это Bootstrap. Видите, меняется размер экрана, я могу поменять какие-то параметры. Это то же самое приложение, которое мы использовали вчера, но теперь это нативное приложение на устройстве. И здесь, если я нажму на «Домой», то я вижу Cordova Angular SharePoint. Если я ее запущу, то получится вот так. Ну, иконочку я потом симпатичную придумаю. Так работает Cordova. У нас примерно 15 минут осталось. И хотел бы поговорить о паре других вещей. Это клиентская сторона. И я не знаю, вы как разработчики, насколько вам комфортно с этой стороны. Но можно использовать, например, C-Sharp или F-Sharp, то есть CDS, FDS, может быть, .NET. Но это вопрос выбора. Вопрос выбора. Вы можете выбрать те или иные приложения, скажем, C-Sharp. И вам нужно найти платформу, которая поможет вам это сделать. И я сейчас покажу, как это может сделать. Как, насколько я знаю, платформа open source для этого нет, для всех приложений. Поэтому я вам сейчас покажу Xamarin. Вы слышали Xamarin? Это решение, которое позволяет строить приложение Visual Studio. Вы можете компилировать для различных платформ, для Android, iOS. Для Android используется то, что называется Mono Framework. Это специальный рекомфайлер. Сейчас здесь много времени тратить не буду, потому что это уже продукт. Нужно идти и покупать Xamarin, хотя есть trial period, и вы можете просто попробовать, пощупать этот инструмент. Давайте сделаем просто новое пустое приложение из Xamarin. Наверное, вы правы. Надо было мне сделать это что? Xamarin. Xamarin. Видите, можно сделать дебагинг на эмулете. Есть специальные эмуляторы практически для любого устройства, которое существует в мире. И не нужно покупать устройство отдельно. Есть отличное устройство. Это простой эмулятор для Android. Есть планшетная версия. Можно для взять устройство iOS. Здесь я действительно строю, выстраиваю приложение для Android, используя C-Sharp. Если C-Sharp – это ваш выбор, то я вам сейчас покажу, как это делать. Здесь я добавляю кнопку к своему пользовательскому интерфейсу. Пожалуйста, нужно поменять платформу. Видите, эту... Это Xamarin. У нас осталось примерно 9 минут осталось от этой сессии, и поэтому я, может быть, немного покажу вам, как вести разработки для такой платформы, как iOS. iOS. Есть пара вещей, которые стоит рассмотреть. Все содержание этого обучения мы идем по этому адресу. Посмотрите, пожалуйста, как GitHub. Вы посмотрите, группа разработчиков решила поместить это все по этой ссылке. Здесь есть примеры кодов, идей для разработчиков. Здесь GitHub, это здесь место для всего, что мы предлагаем. И, конечно, вот тренинг – это та самая конференция, которую мы здесь проводим. Все те примеры, которые мы использовали. Я, Израил или Стивен сегодня. PNP – это шаблоны и практики. Это то, что вы делали в прошлом. Ну, как мне это сделать с SharePoint, который работает в облаке? Вы идете в PNP и смотрите, как это работает там. И у нас есть Office 365 SDK для Android. Это прошлогодняя разработка. Обновили в этом году. Это способ построить андроидное нативное приложение, которое будет работать на Android хорошо, без проблем. И вот Xamarin. Xamarin, как мы его называем. Мы запускаем приложение Xamarin здесь. А сейчас мы разрабатываем SDK для iOS, но мы понимаем, что пока еще его нет, тем не менее мы понимаем, что не так сложно подсоединить это к нашим API, потому что есть стандарты, обычные стандарты для разработчика, инструменты для разработчика. И поэтому я считаю, что я вообще не являюсь разработчиком для Apple. Я попробовал положить руки на клавиатуру Mac буквально пару недель назад. Тем не менее, я решил, что я неплохой разработчик как таковой. И хотел попробовать, как это работает в iOS, что мне удастся сделать. И поэтому я построил быстренько приложение Quick Look. И так, как тут работать в этой среде? Я не думаю, что вам слушать нужно понимать, что такое собой представляет язык Apple Swift, язык программирования Apple Swift. Swift вам не нужен. Для того, чтобы вы поняли, что я вам буду сейчас показывать, мы просто посмотрим, что я буду делать. Итак, первое, что я собираюсь сделать, потому что это OneDrive, и сессия OneDrive. Если я бы заходил в Exchange, каждый пользователь в офисе 365 использует абсолютно одинаковые API. Outlook тот же самый, адреса все одинаковые. Да, у всех одинаковые. Но интересно, что у каждого пользователь свой уникальный API URL для OneDrive. И поэтому мы используем службу Discovery. Если Стив использует мой app, мы должны найти, какой у него API для этого, для входа. Итак, мы идем в сервис Discovery и говорим Итак, дайте нам общую информацию. И здесь есть тоже процесс аутентификации. Две строки кода, потому что мы предлагаем использовать для каждой платформы активную директорию Azure. Для любой платформы, для PSP, для Java, для всех платформ, которые существуют. И теперь здесь видите, в этой строке написано Acquire Token Resource. После того, как мы набили эту строку, я использую пользовательские файлы, API URL, вот здесь, сейчас я его найду. Пытаюсь найти. Знаете, из-за того, что это динамический output, здесь просто стоит request. Итак, давайте я вам покажу, как это выглядит, когда я это запускаю. Сейчас это просто эмулятор. Если я могу сделать call REST, и даже сейчас я объясню, что я имею в виду, если я могу поместить информацию хедера в этот запрос, все будет работать. Вы делаете запрос по REST и помещаете информацию. Итак, в активном директории. Это не надо писать. Это, для меня это делает библиотека. Тем не менее, я сейчас вот это сделаю. Делаю логин. Это будет очень просто. Сейчас возьмем другого пользователя, не меня. После этого я поменяю пароль. Сейчас вы все увидите. Делаем sign-in, заходим. И теперь внизу вы видите закладки, файлы, mail и пользователи. И это JSON, вы понимаете, это с этим вы уже знакомы, вы с этим работали. А здесь вы видите все мои файлы. И я могу быстренько запустить запросы по мейлу, по идентификату Azure. Я могу начать, видите, я просто печатаю одну первую букву, и мне сразу подсказочка показывает, что здесь есть. И хотя мы потратили очень много времени для того, чтобы рассмотреть библиотеки SDK, ввиду того, что ваша платформа поддерживает REST call с хедером, все этого достаточно для того, чтобы получить то, что мы хотим получить. Итак, я размещаю свой запрос, а здесь я размещаю хедер. Я хочу JSON, получить JSON, а вот и токен для этой процедуры. Если я могу это сделать, то я могу получить данные из офиса 365. Итак, время вышло. Если есть вопросы, то... Если вопросов нет, то я вас распускаю. И после этого мы встречаемся еще на две сессии. Спасибо.